Здравствуйте. Меня зовут Марьяна Трачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Здесь мы рассказываем о том, как должно быть по закону и кто нарушает закон. Сегодня в выпуске.
Врачи перестраховываются или намеренно запугивают пациентов?
У тебя очень большие проблемы вообще с ртом. Ты себе не представляешь, какие страшные проблемы. Фактически существует высокая вероятность, что ты потеряешь все зубы.
Кто ответит за ошибку врача?
Когда в областной больнице я увидела, что у ребенка с лицом происходит, и каким чудом не выгорел глаз, ну, я хочу, чтобы этот человек понес ответственность.
Сколько стоит врачебная ошибка?
К сожалению, у нас в России практика такая, что и здоровье, и жизнь, и трудоспособность, их цена стремится к нулю.
Можно ли доверять лечащему врачу?
Всегда были врачи, которые лечат, а были врачи и есть, которые рассматривают это как способ заработка.
Менее 10% россиян положительно отзываются о состоянии системы здравоохранения. Такие данные в конце 2017 года привел Всероссийский центр изучения общественного мнения. Более трети россиян называют недостаточным уровень профессиональной подготовки врачей. И почти половина верит, что качество медуслуг вырастет, если наказывать рублем медучреждения, в которых оказали некачественную помощь. О том, сколько людей страдают по вине медиков, можно только догадываться. Россия – одна из немногих европейских стран, где не ведется статистики врачебных ошибок. Да и само словосочетание «врачебная ошибка» юридического определения не имеет. Но и врачи в уязвимом положении. Законодательство, в том числе и регулирующее оказание медицинской помощи, в России устроено так, что как бы врач ни поступил, его можно будет обвинить в нарушении закона. Врачебная ошибка – что это? Добросовестное заблуждение или преступная халатность? Имеет ли врач право на ошибку? И как сохранить баланс в защите интересов пациентов и врачей? Спросим у гостей в студии Елены Богачевой и Дмитрия Айвазяна.
Дмитрий Айвазян. По первой специальности врач-психиатр. Более 20 лет врачебной практики. В 2005 году получил статус адвоката. Представляет интересы граждан в спорах с медицинскими учреждениями. Более 10 лет сотрудничает с Лигой защитников пациентов. Елена Богачева. Состоит в адвокатской палате города Москвы. В адвокатуре 32 года. Представляет интересы граждан и юридических лиц в спорах по вопросам оказания медицинской помощи, исполнения и расторжения договоров, а также в земельных, имущественных и наследственных спорах.
Понятие «врачебная ошибка», насколько я понимаю, термин совершенно не юридический. Более того, он даже не медицинский и используется либо в медицинской литературе время от времени, либо в обиходной речи. И тем не менее мы слышим из уст высокопоставленных чиновников, ну, в том числе Александра Бастрыкина, который руководит Следственным комитетом Российской Федерации, вот о тех самых врачебных ошибках, за которые нужно усилить ответственность, которых так много в России. Объясните все-таки мне, пожалуйста, что является врачебной ошибкой?
Мое понятие врачебной ошибки – это нарушение стандартов и протоколов, обычно применяемых в практике действий, манипуляций со стороны медработников, не обязательно врачей, которые противоречат обычно применяемой практике и которые находятся в причинно-следственной связи с негативными последствиями.
Для здоровья человека.
Для здоровья человека, для жизни человека, для здоровья, для работоспособности человека. То есть врачебной ошибкой не являются негативные последствия, связанные с закономерно развивающейся болезнью.
И в употреблении официальном я не считаю, что термин этот должен быть. Потому что любое действие с точки зрения права, за которое лицо может быть привлечено к ответственности, будь то врач или пациент, или любое иное лицо, это действие должно обрести какую-то квалификацию. Гражданско-правовую, административно-правовую, уголовно-правовую. Если квалификацию можно дать, нужно называть это теми терминами, которые соответствуют кодексу. А если этого определения дать нельзя, зачем же говорить о врачебной ошибке? Это сотрясением воздуха с правовой точки зрения.
И тем не менее, вот с вашей точки зрения, Когда действия врача становятся преступлением? Когда он неправильно поставил диагноз, потому что искренне верил, например, в то, что именно такой диагноз у человека, и так начал лечить, и это привело к каким-то ужасным последствиям? Или когда он просто не оказывал помощь, например, намеренно? Что это вообще?
Неоказание помощи – это отдельный состав преступления, согласно Уголовному кодексу. Я не думаю, что его сейчас нужно обсуждать. Вот. А все же в большинстве случаев, когда говорят о врачебной ошибке, то подразумевают, что врач мог и должен был сделать одно, но сделал что-то иное. То есть обладал совокупностью достаточных знаний и инструментарием, а должен, это долг, присяга, отсутствие лени, нехалатность. Вот обычно так подразумевают, все же, когда говорят о врачебной ошибке. Но это совершение все же таки виновных действий. Виновных.
То есть это не случайность?
Не случайность. За невиновные действия лицо к ответственности не должно быть привлекаемо.
Новосибирские медики сожгли подростку лицо во время физиотерапии. Теперь мальчику предстоит долгое лечение и пластическая операция. Как выяснили следователи, во время процедуры врач приложила к щеке пациента оголенный провод аппарата, а сама ушла из кабинета.
Артему Инзарину 13 лет. Его мама Евгения обратилась к медикам в надежде вылечить сына от гардиолома. Так врачи называют ячмень на глазу. Окулист назначил Артему прогревание, и вскоре он пошел в поликлинику.
В ходе процедуры врач пояснила, что будет чувствоваться легкое жжение, и покинула кабинет. Однако жжение усилилось, и несовершеннолетний получил ожог первой и второй степени.
Физиотерапевт, как выяснилось позже, приложила к щеке Артема оголенный провод и велела терпеть боль. Мальчик терпел до тех пор, пока буквально не загорелся.
Как она мне сказала, она ушла спросить, сколько мне держать эту повязку на глазу. Когда она пришла, она увидела огонь, сняла, бросила на пол и потушила его.
В результате у Артема сгорела щека, бровь и волосы. Перепуганные врачи позвонили матери ребенка и отправили их в ожоговый центр. Там Евгении сообщили, что мальчику вообще не нужны были физиопроцедуры, а на рану не надо было накладывать повязку. Почему ребенку назначили именно такое лечение и как сожгли ему лицо, в поликлинике объяснить не захотели. Физиотерапевт спряталась в кабинете заведующей.
Подождите, отсюда, придурок!
Перед травмированным мальчиком и его матерью медики даже не извинились. Евгения Инзарина написала заявление в полицию. Следователи возбудили уголовное дело.
Когда в областной больнице я увидела, что у ребенка находится вообще с лицом происходит, и каким чудом не выгорел глаз, я хочу, чтобы этот человек понес ответственность. И он, и окулист, который назначил неправильное лечение, и главврач, который допустил вообще аппарат такой в поликлинике.
Врачи ожогового центра запретили Артему посещать занятия в школе, тренировки в бассейне и вообще выходить на улицу целый месяц, чтобы не занести инфекцию. Родители мальчика намерены судиться с врачами. Они хотят получить компенсацию за лечение ребенка, а также за пластическую операцию. Ее придется сделать, когда заживет рана. Обращаться в эту поликлинику по месту жительства Инзарины больше не хотят и намерены добиваться перевода своего сына в другое медицинское учреждение.
Что это? Ошибка?
Если говорить с простыми человеческими словами, не, так скажем, терминами, не блистать, конечно, это медицинское нарушение, которое привело к вреду здоровью. Уголовной ответственности, скорее всего, нет. Гражданско-правовая, моральный вред, материальное взыскание, естественно. И административные последствия для того врача, физиотерапевта, возможно, заведующего отделения.
С моей точки зрения, здесь явное нарушение правил оказания медицинской помощи, медицинских услуг, правила проведения процедур несовершеннолетнему. Для этого не нужно быть, в общем, ни юристом, ни врачом, чтобы понимать, что здесь нарушения есть, и они явные. Поэтому здесь будет лицо привлечено к ответственности или нет к уголовной. Это зависит от того, как будут квалифицированы последствия. Это судебно-медицинская экспертиза квалифицирует. Потому что у нас есть статья в Уголовном кодексе, которая предусматривает уголовную ответственность за оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности и представляющим угрозу жизни и здоровью. Разберутся следственные органы. Самое главное для ребенка – восстановить здоровье и получить компенсацию для семьи. И что касается получения…
Для этого же тоже нужна экспертиза, естественно. естественно.
Ну, конечно, нужна экспертиза. Я не думаю, что она здесь будет представлять какую-то большую сложность. Но вот здесь интересно понять, какого рода компенсацию может получить семья. Потому что одно дело – возмещение морального вреда. И возмещение прямого ущерба, если эта процедура была платная, за то, что оплаченная процедура не была проведена надлежаще. Но у нас еще есть ответственность гражданско-правовая в виде возмещения вреда, причиненного недобросовестными, некомпетентными, недостаточными действиями. То есть это компенсация будущих расходов. Да,
ну вот на ту же пластическую операцию.
Да, об этом и речь. То есть все затраты, которые будут понесены для восстановления здоровья, они должны быть взысканы с причинителя вреда.
Могут быть взысканы.
Должны быть взысканы по смыслу. Но будут ли взысканы, это еще вопрос. Но они должны быть взысканы.
Да. Еще хотел бы к вреду добавить немаловажная ситуация такая. Смотрите, есть ли показания, были? Ну, возможно, они и были, эти показания, к физиопроцедуре, да? Но прибор испорчен. То есть действия ни медсестры, ни заведующего, они не виновны. То есть, понимаете, да? То есть начинается разбирательство, а кто этот прибор доставил, кто его обслуживал, да? Правильно ли он был актирован, ну, то есть...
Крайним будет электрик.
Ну, может быть, даже...
А не тот человек, заведующий, который видел, что он неисправен.
Главврач, который... отвечает за прием этих приборов.
Здесь нужно смотреть инструкцию,
да.
Которая регулирует ответственность в данном лечебном учреждении, ответственность лиц, проводящих процедуры несовершеннолетним. Я не думаю, что позволительно во время физиотерапевтической процедуры оставлять несовершеннолетнего одного с включенным прибором.
Тройку медицинских специальностей, где врачебные ошибки встречаются чаще всего, в России входят стоматология, хирургия и акушерство и гинекология. Андрей Московский судится со стоматологической клиникой, в которой, по его словам, вместо больных ему удалили 2 здоровых зуба. Стоматолог считает пациента аферистом, который хочет заработать на врачах. В клинике и вовсе утверждают, что не удаляли Московскому зубы.
У тебя очень большие проблемы вообще с ртом. Ты себе не представляешь, какие страшные проблемы. Фактически существует высокая вероятность, что ты потеряешь все зубы.
Такие слова услышал от своего знакомого стоматолога Андрей Московский, когда пришел лечить больной зуб в клинику «Орис». Врача Александра Быкова он знал давно, поэтому доверял ему.
Вот здесь вот 16-й зуб у меня болел. И болел очень серьезно. Быков абсолютно не обратил внимания на вот эту мою проблему. Он предложил почистить зубы, удалить налет и камень. Я согласился.
На этом лечение не закончилось. Быков назначил следующий прием, на котором, по словам Московского, вновь не обратил внимания на беспокоивший его 16-й зуб, а вместо этого посоветовал.
Мы должны срочно удалить 2 зуба. Вот здесь вот. 25-й и 26-й. Когда я все это услышал, я был в шоке.
Андрей поверил знакомому врачу, и тот, как утверждает мужчина, удалил ему 2 зуба. На следующий день Московский решил провериться в другой клинике.
Пошел в поликлинику 202, там посмотрели, ахнули. Во-первых, сказали, что операция сделана очень грубо, и очень редко производится ампутация сразу 2 рядом стоящих зубов. Высказали сомнения по поводу целесообразности.
По мнению Московского, стоматолог сделал это специально, чтобы поставить пациенту дорогостоящие коронки. Чтобы доказать неправомерность удаления зубов, он сходил в еще одну клинику, а также заказал медицинскую экспертизу.
Было установлено, что рекомендованы к удалению были 14 и 15 зубы. Однако данные зубы находятся на месте, и при изучении ортопантомограммы установлено, что даже на момент сентября 2017 года, а лечение господина Московского проходило в период с 14 по 15 годы, данные зубы подлежат только покрытию металлокерамическими короночками, но ни в коем случае не удалению.
Об удалении 25 и 26 зуба в картах клиники «Орис» ни слова. Сначала Московский пытался решить проблему мирно, поговорив с Быковым.
У меня нет проблем никаких. Мне единственное, что нужно сделать, по совести с тобой встретиться, вопрос этот закрыть и жить дальше спокойно. Поэтому я, Андрюш, не вижу, например, вообще смысла привлекать каких-то адвокатов. Если я приведу адвоката, это будет, ну, вообще не в твою пользу.
Встретиться мужчинам так и не удалось. Каждый ссылается на отказ другого. А извиниться Быков, по его словам, собирался лишь за то, что отнял у московского время. Удаление же зубов он отрицает.
Он приходил ко мне на прием, я сделал ему чистку, я делал ему лечение зубов. С ним общались, потом закончилось тем, что он начал вымогать у меня деньги. Экспертиза может доказать о том, что там нет зубов. Экспертиза может доказать, что был вред для здоровья человеку путем удаления этих зубов. Нет такой экспертизы, где говорят, что Саша Быков, то есть я, удалил ему эти зубы. Это его работа, это его бизнес, он так деньги вымогает. Кстати, благодаря ему я потерял это место, потому что те руководители, благодаря которым я туда устроился на работу, они не захотели терпеть такого скандалиста.
Сейчас московский судится с клиникой Орис, требует почти 200 тысяч рублей на лечение и еще 150 за моральный вред. Адвокат клиники удаление зубов отрицает, ссылается на всю ту же амбулаторную карту. Московский настаивает, они обманывают. Например, в карте написано, что были сделаны рентгеновские снимки. Предоставить их клиника отказывается. Андрей утверждает, что их и не было. Есть и другие противоречия. Но сам факт, что зубы были удалены именно врачом Быковым, именно в клинике Орис, и правда, доказать практически невозможно.
Здесь мне достаточно понятно, как должна развиваться ситуация. Обращаясь в клинику, в частную, стоматологическую, лицо должно заключить договор. Этот договор, экземпляр, остается у него на руках. В договоре есть ссылка на правила, на гарантии, на внутренние документы данного учреждения медицинского. Все эти документы должны быть или вывешены, или размещены на сайте. Лицо получает договор. Дальше это лицо дает информированное согласие на медицинское вмешательство. В этом информированном согласии должна быть указана процедура, на которую он дает свое согласие. То есть пациент дает согласие на компьютерную томографию. Пациент дает согласие на удаление конкретных зубов. У него эти документы остаются, у него на руках должен оставаться план лечения. И если пациент дал согласие на удаление определенных зубов, а удалили ему другие, ну тогда клиника виновата. Нет согласия, а зубы удалены.
Объясняю,
значит, уже
что такое
медицинское
добровольное информированное согласие. Мы могли бы сейчас показать вам. Это такая форма, которая безлична. В большинстве случаев, 99%, там ничего, никакой информации нет. Что такое добровольное информированное, я говорю про форму документа.
Да.
Что согласен с тем, что возможны там осложнения, что если я нарушу режим и не приду вовремя, то я виноват во всем. В общем, этот документ в основном защищает врача. Должен.
Более того, его, как правило, никто более... даже не читает.
А что такое план лечения? В договоре вообще планов лечения не бывает. То есть, конечно, договор гражданско-правовой должен содержать, ну, как приложение, там, план лечения, но их нету, к сожалению. Я не говорю про частные или ОМС, но этого, к сожалению, не указывают.
Не совсем,
а если не указывают, значит, смотри историю болезни.
Понятно.
А история болезни где? История болезни у заинтересованного лица.
Марьяна, нет, не согласна здесь. Информированное согласие, в первую очередь, это согласие пациента на конкретную процедуру или манипуляцию.
Должно быть.
Не составляется пустой бумажки. Ну, если он не давал согласия на удаление зубов, а зубы удалили, это, безусловно, ситуация в пользу пациента должна быть разрешена при судебном споре. А вот вопрос о том, что рекомендованы к удалению зубы, которые можно было бы лечить, это уже тактика лечения. Это каждый врач решает вопросы на основании своего образования, опыта, умения, возможностей клиники. И согласовывать должен этот вопрос с пациентом. Пациент мог немного раньше задать себе вопрос, нужно ли мне удаление этих зубов. Но если стандарт оказания медицинской помощи не обязывает врача проводить в данном случае консилиум или к врачебной комиссии обращаться, то врач может решить этот вопрос сам, если допустимо и лечение, и удаление.
К сожалению, вот все вот эти вот документы, законы, порядки, постановления, они все носят рекомендательный характер. И врач может их придерживаться, а может не придерживаться, ему за это ничего не будет. То есть врач вырабатывает тактику лечения в своей голове, и в 99% пациент об этом узнает, вот, додумывая что-то. Да, доктор может сказать, давайте вот я вам это сделаю, это. Через 5 минут пациент забывает это.
Согласно исследованию, опубликованному в авторитетном медицинском издании BMJ, врачебные ошибки сегодня занимают третье место среди причин смертности. На первом – сердечно-сосудистые заболевания, на втором – онкологические, а на третьем – врачебные ошибки. То есть исследователи считают, что теперь смертность от врачебных ошибок выше, чем от респираторных заболеваний. А скажите, вообще, насколько легко добиться компенсации от медицинского учреждения?
Взыскать компенсацию в судебном порядке, вот в этом случае, наверное, не будет представлять труда. Другой вопрос, что адекватной компенсации, вы понимаете, скорее всего, не будет. К сожалению, у нас в России практика такая, что и здоровье, и жизнь, и трудоспособность, они, их цена стремится к нулю, к сожалению. Хотя это должно пересматриваться.
Ну, вот еще есть один аспект у этой проблемы, о компенсации. Когда пациент считает, что ему была оказана некачественная медицинская помощь, он обращается сразу же с претензией к лицу, которое виновно, по его мнению, в этом, к лечебному учреждению или к доктору.
Конкретному врачу.
С претензией. И вот этот процесс гражданско-правовой регулируется законом о защите прав потребителей. И здесь существует такое положение в законе, которое не обязывает лицо, предъявляющее претензию, предоставить какие-либо доказательства, предоставить возможность лечебному учреждению провести адекватное расследование, внутреннее расследование с привлечением внешних специалистов, какую-либо экспертизу. То есть по закону о защите прав потребителей пациент, называемый потребителем в этом случае, подает претензию, и через 10 дней начинаются санкции, если лечебное учреждение не выполнило его ультимативные требования. А санкции эти очень серьезные. 3% в день. Вот мы, когда смотрим на оказание платных услуг медицинских в клиниках, в частных, да, что мы видим? Что пациент получил медицинскую помощь, заплатив за это, допустим, 100 тысяч рублей. Он говорит, в претензии заявляет, что эта помощь некачественная, прошу вернуть мне деньги. И с 11 дня 3% в день. Санкции. Значит, очень быстро сумма, которая должна быть ему компенсирована, возрастает вдвое. Пациент идет в суд, потому что только суд может в итоге провести экспертизу. Пациент не обязан предоставлять себя для того, чтобы его обследовали, так сказать, свою документацию. Вот. И, конечно, никакое медицинское учреждение не хочет в спорных ситуациях платить ему деньги, когда не исследован вопрос во всей полноте.
Ну, вы знаете, у меня такое ощущение есть, но, ну, во всяком случае, судя по публикациям, которые можно встретить, ну, и в интернете, и сообщениям последнего времени, что медицинское учреждение не хочет платить, как правило, в принципе, даже если они понимают, что, ну, наверное, было как-то здесь
более
не
того,
очень хорошо.
Да, более того, вот если разбирать логично вашу ситуацию, которую вы сейчас обозначили, то действия медицинской администрации, лечащего врача медицинского учреждения, частного в данном случае, сводится к несложному алгоритму. Изымается медицинская документация, то есть она хранится в медицинском учреждении, и рисуется то, что нужно для суда, для прокурора, для эксперта, так, как должно быть.
Но мы будем
не так, как на самом деле имеет место. Конечно, объективные данные, их убрать нельзя. Но данные, когда к пациенту ни разу не подходили, а, значит,
в истории
идет,
болезни бесконечные,
да,
обходы,
а речь идет
осмотры,
действительно о неоказании помощи. Каждый час, значит, мы видим дневниковые записи. Сплошь и рядом такое бывает.
А я гораздо чаще сталкиваюсь с другим. Мне часто приходится представлять частные медицинские учреждения в вопросах защиты их интересов от того самого потребительского экстремизма. Что я вижу? Что пациент на всю сумму оказанных ему услуг предъявляет претензию, после этого он обращается в суд. Естественно, к моменту окончания рассмотрения спора в суде, если медицинское учреждение признают в чем-либо виновным, оно уже должно будет удвоенную сумму проценты очень быстро удваивают сумму, уплаченную пациентам. И на все это еще суд начисляет за то, что добровольно не были выполнены условия, штраф. Вот часто я вижу, что не заинтересован пациент в адекватном исследовании ситуации. Он заинтересован в том, чтобы закинуть претензию на огромную сумму и смотреть, что будет. Пациента-то не привлекают к ответственности, если он заявил необоснованно. И здесь для него очень интересный, экономически может быть интересный результат. Я вижу, что многие рассуждают об этом.
Вот вы говорите о платных медицинских услугах. А если говорить о той самой бесплатной медицине и вот о действиях врачей обычных поликлиник городских, я так понимаю, там эта схема не работает. Туда нельзя прийти просто с претензией и чего-то там добиваться. Нужно либо жаловаться в свою страховую.
Что касается действия, недобросовестных действий, нарушений в клиниках, в медучреждениях, которые работают по ОМС, здесь тоже пациент имеет право направлять претензию в рамках именно защиты прав потребителей. Это тоже подходит под этот закон. То есть, если он получил по ОМС, он тоже может направлять претензию именно в порядке этого закона.
Вот, может быть, люди не знают, поэтому и компенсации такие маленькие.
Но я вам скажу так. Значит, у пациента есть право одновременно с претензией направить заявление, она же жалоба, в страховую компанию и просить их провести экспертизу качества оказания медицинской помощи в учреждении, которое оказывает медицинскую помощь по ОМС. Здесь одна особенность. Дело в том, что как эксперт страховой компании, так и эксперт, если это будет гражданское дело, значит, назначенный судом, не может исследовать никаких иных доказательств, даже пояснений, к сожалению, по практике, даже пояснений сторон.
Кроме
тех, которые предоставило само медицинское учреждение. Вы понимаете, да? То есть тут игра в одни ворота. То есть мы не можем отследить, что из них нарисовано, да, а что из них
вот на самом деле. Вот то, о чем вы говорили, то самое уязвимое положение пациента, особенно если он в стационаре находится.
Не согласна категорически. Я вам скажу еще очень интересную вещь. Вот ее, может быть, об этом, может быть, не знают пациенты. Вот. Значит, у нас, согласно закону об охране здоровья, об основах охраны здоровья, значит, предусмотрено такой вид экспертизы медицинской, как экспертиза качества оказания медицинской помощи. И, пожалуйста, любой пациент может обратиться за проведением такой экспертизы в органы здравоохранения, в департамент здравоохранения. И мне известны случаи, когда по обращениям пациентов, которые проходили лечение в частных клиниках, выносились решения, предписания, то есть комиссия рассматривала жалобы пациента. Эти жалобы признавались адекватными и подлежащими, обоснованными в какой-либо части. И в этих случаях я рекомендовала врачам прислушаться и в той части, которая уже департамент здравоохранения была разобрана как недостаточно,
здесь особенность
правильно
есть.
Оказанная помощь, произвести обратный расчет.
Дело в том, что действительно, если речь идет о частных клиниках, конфликта интересов нет, и можно направлять жалобу и в прокуратуру, и в департамент здравоохранения, субъекта федерации. Если же речь идет о клиниках ОМС, о медицинских учреждениях, я никогда не рекомендую начинать с прокурора, со следователя, с ОВД, с департамента здравоохранения, потому что это подразделение одной и той же организации. Они не будут отвечать на поставленные вопросы против себя. Единственная организация, которая теоретически и даже в некоторых случаях практически работает на пациента, это страховая компания. Страховая компания по ОМС. Она действительно живет на этом, и она заинтересована искать ошибки. Больше никто.
Каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь. Это записано в 41-й статье Конституции России. Вот как ее понимают обычные люди.
Они мне зубы поудергивали, а потом сказали, что, извините, у нас сейчас идут на 70-летие эти ветераны, а вы это самое, идите гуляйте месяца полтора. Я говорю, хорошо, что я не все выдернул.
Каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь. Медицинская помощь в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения оказывается гражданам бесплатно за счет средств соответствующего бюджета, страховых взносов, других поступлений.
Ну, в моем случае всегда все выполнялось.
Знаю точно, что протезирование зубов, по-моему, у нас делается бесплатно, если не память не изменяет, но это, по-моему, не делается нигде бесплатно.
А я считаю, что если это касается поликлиник, например, то это, конечно, бесплатно.
Есть ведь слои населения у нас небогатые, а бывает, что кому-то нужна очень квалифицированная помощь. А квалифицированная помощь, я так вот где-то слышал, что она дорого стоит.
Ну, с моей точки зрения, бесплатная медицина должна быть, но некоторые, допустим, как прохождение очень дорогостоящих процедур МРТ, можно за минимальную плату, за плату.
Платной медицине нет, не доверяю, скорее всего, потому что врач старается не помочь тебе, а он постарается, ну, грубо будет сказано, но получить деньги с тебя.
Многие врачи жалуются на маленькие зарплаты, и, собственно, доход, который они получают, не мотивирует их работать качественно, выполнять свою работу, действительно.
Любой труд, он должен быть оплачен. Это основное.
Чем чаще ты болеешь, тем выгоднее ему его кошельку, то есть, тем у его жизнь будет лучше.
Я 100% уверена в том, что медицина обязательно должна быть бесплатной.
Я, как медик, считаю, что бесплатная медицина лучше, чем платная. То есть будет доступна всем гражданам, которые нуждаются в помощи.
Невозможно всех обеспечить бесплатно.
Юристы Санкт-Петербургского государственного университета предложили дополнить клятву врача обещанием вскрывать недобросовестные действия коллег и не замалчивать их из-за корпоративной солидарности. После чего на портале «Врачи РФ» был организован опрос. Медикам предлагалось выбрать один из вариантов ответа на вопрос, если всех заставят клясться, не скрывать нарушения коллег из корпоративной солидарности, вы поклянетесь на крови, не поклянетесь, но продолжите скрывать нарушения коллег. 60% опрошенных ответили, что клясться не станут, а 37% сказали, что после клятвы продолжат скрывать нарушения коллег. Эта программа «Человек имеет право». Мы рассказываем о том, как должно быть по закону и что делать, чтобы закон работал на вас. Когда человек находится на лечении в медицинском учреждении, у него есть доступ к его истории болезни?
Нету.
Он может сказать, покажите мне, что вы написали?
Может, но ему никто ничего не дает и не показывает, к сожалению.
А обязаны?
А это нарушение, да. Да, в доступной для него форме.
Да,
обязаны.
А он может сделать фотографии и сказать...
Имеет право, но ему запрещают. И знаете, по какой дурацкой совершенно причине? Это наша документация, поэтому не лезьте в наши дела.
Но это же касается конкретного человека, конкретно
дело,
меня.
В том-то и дело. А они как считают врачи? А мы работаем на прокурора. Вот мы пишем истории болезни для прокурора, поэтому все, что пациент или его доверенное лицо будет выявлять в истории болезни, это против нас будет работать. У нас отсутствует потом возможность корректировать эту историю болезни.
Ну, то есть вы сейчас заранее подозреваете в большинство врачей в недобросовестности?
А не то, что заранее подозреваю, это обычная практика.
Категорически вот не согласна. Я, в отличие от коллеги, врачом никогда не работала, но зато я очень много работала в судах за всю свою жизнь. Я исхожу из того, что если в законе есть люфт возможностей, он может быть использован как той, так и другой стороной. Если у нас нет достаточно четкого регламентирования этого вопроса, значит, каждая сторона будет поступать так, как решит поступить
как
в отдельной
ей
конкретной ситуации.
Судя по вашим словам, в России четко не прописано, что человек, который проходит лечение в медицинском учреждении, ему обязаны предоставить для ознакомления его историю болезни.
У него есть право.
Да, у него есть право в доступной для него форме, как правильно сказал коллега, вот такой термин употреблен, да, получить сведения о состоянии своего здоровья. У пациента есть даже право получить копию медицинской карточки, ну, любой медицинской документации по письменному заявлению. Но, насколько я помню...
В частных клиниках, да, дают, да. В частных клиниках. Но в ОМС никогда.
Получить он может, если ему это позволят.
выемка, да? Написал заявление в прокуратуру, ну, следователь возбуждает предварительное следствие, да, и тут же...
Ну, кто это будет делать? Представляете, человек лежит в больнице, проходит лечение, предполагает, что там ему еще, ну, не знаю, месяц-полтора надо пролежать, какая-нибудь серьезная операция, например, какие-то манипуляции,
а ему стало
любопытно.
Знаете, на какие хитрости мы идем? Я говорю, вот дождись субботы-воскресенья, да, вот дождись. Давай, к тебе родственник придет, врачей не будет, будет один там этот самый дежурный врач, тортик медсестре, и бери историю болезни и копируй своим телефоном от корки до корки. Все. Вот иного пути нету, к сожалению. Я говорю про МЭД.
Угу. То есть в открытую получить эти документы практически
нет. Ну, важно. Вот я с чем не согласна, что надо идти к следователю сразу и так далее.
Ну, это я вот, говорю про смертельные
случаи. Я вообще не считаю, что следствие и суд – это те органы или организации, там, прокуратура, допустим, та же, для разрешения вопросов об исправлении медицинской ошибки, если уж оперировать термин «медицинская ошибка». Медицинская ошибка исправляется ни в суде, ни в прокуратуре. И не в полиции.
И иногда не исправляется вообще.
Восстановление прав, к сожалению, да.
Я знаю, что еще одна достаточно серьезная проблема – это как раз заключение тех самых экспертов, потому что они часто, как жалуются пациенты, проявляют корпоративную солидарность, и врачи или отказываются писать какие-то конкретные заключения экспертные в отношении действий других врачей, либо как-то пишут все, в общем, так обтекаемо, что можно и вашим, и нашим.
А судебная экспертиза?
Если речь идет о смертельном случае, да, многое зависит, конечно, от исследователя, патологоанатома. Насколько были качественно материалы изъяты, ну, гистологические материалы, да, насколько были правильно сделаны срезы, из тех ли мест и так далее, и так далее. Если патологоанатом добросовестный, то есть реальная возможность доказать вину. Я говорю про крайний случай, когда смертельная ситуация, независимо даже от того, как нарисована история болезни. Вот. Мы упираемся в основном вот в эту стену. Да? Вот буквально неделю назад я звонил, разговаривал с патологоанатомом. Он мне прямым текстом говорит, ну как же я пойду против своих коллег, как же я пойду. Да? Он уже на этапе исследования знает, что есть спор, и он знает, что нужно закрыть. Вот вопрос по статье 330, да, вот Уголовного кодекса. Заведомо ложное заключение, в том числе и специалиста, которым является патологоанатом. Вот это основной вопрос, на самом деле, на который мы, с которым мы сталкиваемся.
Но для того, чтобы это установить, нужно тоже быть специалистом. А люди, да? Судьи, а такие люди, же люди.
А я вам давайте расскажу, как это в суде все происходит.
Конечно.
И проблема там совершенно заключается в ином, на мой взгляд. Все случаи экспертиз, с которыми мне доводилось за последние несколько лет сталкиваться, это были экспертизы живых лиц. Сейчас я говорю не об уголовных делах, я говорю как раз о той компенсации, которая заявляется пациентами. Наиболее животрепещущий момент для пациентов, которые считают себя пострадавшими от некачественной медицинской помощи. Значит, проблема заключается в следующем. У нас могут послать на экспертизу в организацию, которая не является государственным экспертным учреждением для проведения судебно-медицинской экспертизы. И очень часто по гражданским делам судьи не ставят вопроса, и стороны не ставят вопроса, о том, что это учреждение, куда направляется, оно вообще должно обладать лицензией на проведение судебно-медицинской экспертизы. И за последние годы я именно с этим сталкивалась, что направляют в учреждение, которое не имеет лицензии.
Которые, частным, грубо говоря, не имеют права такие заключения,
конечно,
давать.
Конечно.
Чем это оборачивается, ну, собственно, для конкретных граждан?
Я вам сейчас расскажу, чем это оборачивается. Оборачивается тем, что, ну, на моей практике гражданам присуждают. То есть профессор там, с 40-летним стажем может провести сложнейшую операцию, и у пациента будут какие-то претензии. А исследовать вопрос, как профессор провел операцию, будет приглашенный со стороны дипломированный специалист.
В конце января в соцсетях обсуждали историю Елены Мисюриной. Ее руководителя гематологической службы Московской городской клинической больницы номер 52 приговорили к 2 годам лишения свободы по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть». Многие врачи посчитали этот приговор незаконным и в знак солидарности с коллегой поменяли аватарки в соцсетях на фото Мисюриной и поставили хэштег «Я Елена Мисюрина». Хэштег означает, что любой врач, даже самый высококвалифицированный, может оказаться на месте Мисюриной и имеет все шансы сесть в тюрьму за выполнение своих профессиональных обязанностей.
Фотографии в поддержку Елены Мисюриной выкладывали врачи со всей страны. Эндокринолог из Москвы недоумевает. Банальная процедура даже теоретически не может привести к таким последствиям. А если бы была нарушена методика, то почему нет доказательств? Инцидент произошел в 2013 году, а дело возбудили спустя 2 года. По версии следствия, Мисюрина неправильно ввела иглу, из-за чего пациент умер через 3 дня. Врачи уверяют, что причина не в пункции. Вот акушер из Тюмени. Полицейский надзор убивает нашу профессию. Шли мы в нее думать о пациенте, а не о тюрьме. Обсуждают и детали дела. Приговор вынесли на основании заключения патолога-анатома из другой клиники. Оказывается, у главного гематолога Москвы недостаточной квалификации для экспертных заключений, а у сотрудника морга, у которого даже нет лицензии, достаточно, чтобы упечь человека за решетку. Участники флешмоба утверждают, у любого врача есть право ошибиться и требуют отменить приговор. Петицию в поддержку Мисюриной подписали более 80 тысяч человек. В ней говорится, дело в политике и пропаганде. Чиновники хотят переложить на врачей вину за ухудшение качества медицины в стране. За Мисюрину поручился в суде известный врач Леонид Рошаль.
Она произвела около 8 тысяч трепанобиопсий. Да? Возможны осложнения при трепанобиопсии? Возможны. Но осложнение при трепанобиопсии – это не значит еще смерть. Надо расценивать, рассматривать всю цепочку.
В Твиттере ему отвечают, а все то, что произошло с пациентом – это норма. Подумаешь, умер. Вопрос некачественных услуг оказался больным для многих пациентов. Врачебное сообщество борется за право убивать нас за наши же деньги и не нести за это никакой ответственности. В «Одноклассниках» пишут, а врачебное сообщество вообще есть? Сегодня это сообщество вымогателей. Или вот, увидев в кабинете участников флешмоба «Я Мисюрина», бегите оттуда, иначе до своего флешмоба не доживете. Мэру Москвы, который тоже поддержал врача в Твиттере, отвечают. Для столичных непрофессионалов важна поддержка мэра. Разрываются на 3 работах в городских и частных клиниках. Побольше денег, любой ценой. Но многие пациенты встали на сторону осужденного врача со своим хэштегом «Я живу». Я бывший гематологический пациент. В голове не укладывается, что за простейшую манипуляцию, которую только одному пациенту могут выполнять несколько раз, а значит рука набита, Мисюрину сажают в тюрьму. Именно она сказала, да, конечно, давайте попробуем, когда мы пришли к ней и попросили помощи в привлечении доноров. Хотя легко могла сказать, извините, мне не до этого. А еще одному медику не нравятся посты о том, что посадить теперь могут любого врача. Я всю жизнь живу в стране, где посадить могут в принципе любого. Поэтому я вписываюсь за Елену не как за врача, а как за неправосудно посаженного человека. В итоге суд отпустил Мисюрину под подписку о невыезде. Она вернулась к работе, приговор обжалован.
Вообще право врач имеет на ошибку, но он же живой человек.
Нет, не имеет.
Он может ошибаться.
Конечно, имеет, конечно.
Нет. На добросовестное заблуждение. Всегда. То есть он всегда должен нести уголовную ответственность.
Согласно того, как я понимаю врачебные ошибки, это нарушение. А если и соответствующий состав, это преступление.
А если мы говорим о добросовестном заблуждении?
А это тогда не врачебная ошибка. Тогда нельзя называть ее врачебной ошибкой.
Я считаю, что врач всегда имеет право на ошибку. И вот почему. Ну, уж кроме того, что врач просто живой человек. А для того, чтобы не совершить ошибку... Вообще, что такое ошибка? Это ухудшение состояния до и после. Да? До было лучше, после стало хуже, ну, и есть причинно-следственная связь. Для того, чтобы не совершить какую-либо ошибку, нужно досконально знать, что такое «до». То есть для того, чтобы совершить какое-либо медицинское вмешательство, нужно полностью изучить состояние здоровья человека до того, его режим и образ жизни. Но как изучает это врач? Разве у нас есть какие-либо информационные базы на человека с рождения? Да нет. Врач изучает то, что он может обследовать. При этом, если обследование платное, то пациент вправе отказаться от этого обследования. И врач изучает те документы, которые пациент пациент принес сам. Ну, кроме этого, врач собирает анамнез, беседует с пациентом. Пациент хочет – расскажет о своей отягощенной наследственности. Не хочет – не расскажет. Хочет – расскажет, какие он лекарства пил сегодня с утра. Не хочет – не расскажет. Пациенты разные бывают. Они и воспринимают по-разному свои интересы.
Ну, кроме того, и врачи часто воспринимают пациентов именно как одну из
простой... Марьяна, проблема медицины современной строится из того, что медработники, вообще в общем медработники, сейчас не заинтересованы в здоровье пациента. Вот это основная проблема. Будет он болеть, не будет болеть, будет здоров. К какому он врачу попадет?
То есть вы считаете, что вот сейчас большинство врачей российских смотрят на пациентов просто на как необходимую часть своей работы?
Да, именно так. Именно так. Если они будут по-другому работать, никакой жизни не хватит.
С моей точки зрения, как раз врачи всегда были врачи, которые лечат. И я считаю, что таких врачей абсолютное большинство. А были врачи и есть, которые рассматривают это как способ заработка, возможно, как необходимость выполнения неких действий, да, к которым они обязаны согласно трудовому договору. Наверное, есть и врачи, которые рассматривают пациентов как потребителей их медицинских услуг. Но те врачи, с которыми мне доводилось сталкиваться в своей жизни, в судебных коридорах, это врачи, которые все же лечат.
Чем больше людей знают о том, что ваши права нарушены, тем больше шансов решить проблему. Присылайте свои видеообращения с пометкой «Передайте Путину», и мы покажем их в эфире.
Я камень ваш бросаю огород, в красивых галстуках тупые остолопы. За что вы так не любите народ, кормящий ваши праведные жопы? Я кто? Я рядовая медсестра, живу, кормлю детей на 10-300. И нет уже надежды на Христа, все чаще вспоминаю коммунистов. Учитель, врач, там гордость и почет, передовик завода, честь и слава. И на курорты, в санаторий каждый год страна своих рабочих посылала. А я сижу и плачу, как мне жить? Я не лентяй, я гражданин России. Учу детей я родину любить. Но вот за что? Им объяснить не в силах. До пенсии отец мой не дожил. Кормил семью, не выдержал нагрузки. И в пенсионный фонд всегда платил. Где его деньги? Детям хрен вам русский. А мама, два инфаркта пережив, детей учила нашей русской речи. В итоге кукиш с маслом получив. За что нас государство так калечит? Святой и голозадый наш народ сдает копейки детям на спасение. А батюшка на джипе нам поет, желает всем вселенского терпения. Дочурка хочет петь и танцевать, учиться в школе на одни пятерки. Но что ей мама метик может дать? Раз в месяц мясо, как же это горько. Могучая, великая страна, ты непоколебимая держава. Так что же ты не ценишь ни хрена простых людей, создавших твою славу?
Важно не только знать о своих правах, но и уметь их отстаивать. Это была программа «Человек имеет право». Мы рассказываем ваши истории и помогаем понять, как действовать, если ваши права нарушают. В завершении выпуска рубрика «Кто поможет?». Из нее вы узнаете о российских некоммерческих организациях, обращение в которые нередко оказывается эффективнее хождений по чиновникам. Меня зовут Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
Мне всегда все говорят, что у меня такие большие глаза, поэтому я рисовала себе большие глаза. Это было довольно-таки очень странно смотрелось, потому что круглое лицо, большие глаза и прям как настоящая мультяшка.
Джанетта Базарова – хрустальный ребенок. Так называют людей с редким заболеванием – несовершенным остеогенезом. В России их чуть больше 500 человек.
Людей с несовершенным остеогенезом очень легко определить по внешности. У них большие глаза, они маленькие. Сложно бывает определить возраст. Из-за роста голосок тоненький обычно.
У хрустальных людей очень хрупкие кости. При тяжелой форме заболевания они могут сломаться даже под тяжестью одеяла. У Джанетты пятый тип, один из самых редких.
Я редко ломаюсь, но у меня очень часто растут псевдосарком. Если в костях какая-нибудь маленькая микротрещина, то она сразу же перерастает в костное образование, мозоль. У меня, получается, по всему телу практически растут вот эти образования, как грибы, наверное. Они мешают, из-за этого у меня ограничивается движение.
В России есть лишь одна платная клиника, где занимаются этим заболеванием. Чтобы поддерживать количество коллагена в костях, Джанет нужно регулярно ставить дорогостоящую капельницу. Сегодня ее оплачивает благотворительный фонд «Созидание».
У нас есть 4 основных направления. Это образование, медицина, помощь сиротским домам, престарелым и так далее. Еще одна программа – это пищевая помощь в регионы семьям, которые остались в трудном, тяжелом положении. Что касается медицины, например, в основном это дети с редкими заболеваниями, срочные дети, которые нуждаются в помощи.
Созидание помогает как детям, так и взрослым. Средства собирают за счет пожертвований и взносов на мероприятия. Так в феврале прошел кулинарный поединок и книжная ярмарка.
Мы не вывешиваем там больных детей и говорим, ой, если вы сейчас завтра-завтра не поможете, то все, мы больше не сможем этому ребенку никогда помочь. Мы стараемся лучше провести хорошее мероприятие, чтобы человек ушел с отличным настроением, с добрым сердцем и с чувством о том, что он вот таким образом поучаствовал в помощи.
Одно из направлений работы фонда – образование. Созидание присылает в сельские библиотеки книги и канцелярские товары. Также есть стипендиальная программа для школьников и студентов, которые учатся на отлично и нуждаются в материальной поддержке. Один из бывших стипендиатов фонда – выпускник ГИТИСа, театровед Егор Сидорюк.
Работаю я в театре «Школа современной пьесы». Вообще, художественный руководитель этого театра Иосиф Райхельгаус был автором идеи того, что мне стоит поступить в ГИТИС, что у меня есть, скажем, определенный угол зрения, который в театре может пригодиться.
У Егора детский церебральный паралич. Созидание также помогало ему по медицинской программе. Когда мальчику было 12 лет, врачи из Германии предложили ему сделать операцию. Была большая вероятность, что после нее Егор сможет ходить. Нужна была лишь справка из московской больницы. Врачи должны были одобрить дорогостоящую операцию, а государство выделить необходимые средства.
Получилось, что они написали нам такое заключение, что Егор вообще не нуждается в оперативном лечении. И нам посыпались это всюду отказы.
Случайно Егор вышел на фонд «Созидание», где ему собрали деньги на необходимое лечение.
У них отношение человеческое. Но это понятно с нашей бюрократией, что иногда ты просто не можешь найти вот эту вот нужную справку, которую тебя просят. Просто потому, что палки в колеса ставят те же вот медики.
Сегодня Егор сам взял под опеку девочку по стипендиальной программе «5 с плюсом» и выплачивает ей ежемесячное пособие.
Я, конечно, мечтаю о создании семьи, о детях, но я себе говорю, что пока это не реализовалось, я могу позволить себе заботиться о ком-то вот таким способом. И это очень здорово. Это меня очень поддерживает.
Благотворительный фонд «Созидание» помогает людям с 2001 года. Сборы организации в 2017 году – 162 миллиона рублей. Из них 80 миллионов – денежные средства, 82 миллиона – материальные ценности. Источники финансирования – пожертвования частных лиц, проведение мероприятий, поддержка от корпоративных доноров, президентский грант на проект «Читающая Россия». Главное направление работы – медицинская помощь, оплата операций, лечения, лекарств и реабилитации. Образование, вещевая помощь семьям, поддержка сиротских учреждений, домов престарелых и инвалидов. В 2017 году фонд принял более 3000 обращений. 460 человек получило медицинскую помощь. 3420 подопечных семей – необходимые вещи. 420 библиотек получили посылки с книгами, настольными играми и канцтоварами. Фонд помог 47 учреждениям.
«Поверх барьеров» – ветеран радиоэфира. Она включает в себя выпуски мифов и репутаций, алфавита инакомыслия, учителей и сэ-ля-ви. Сразу после выпуска новостей. «Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Каким вам представляется будущее России?
Видите, сейчас, конечно, непростая жизнь. Вы сами это лучше меня знаете. Но лет через 10-15 мы будем вспоминать наши времена и говорить, как мы замечательно жили тогда. Приблизительно так.
Ну, я думаю, что будет все хорошо. На мой взгляд, из-за того, что сейчас продлили то, что санкции, будет своя продукция, будет все свое. И когда санкции кончатся, люди привыкнут к своему и будет прогрессировать в лучшую сторону у нас в России. Я вот так думаю.
Веселые люди, хорошие дороги, хорошее образование, медицина нормальная. Ну, чтобы хорошо нам было житься. Это зарплата, пенсия. Вот улицы, город чистый, красивый, ухоженный.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.